Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».
Добрый день, дорогие радиослушатели, в эфире радио «Томский благовест», с вами Александр Акин, я рад представить вам свою собеседницу, мы продолжаем цикл программ с Анастасией Николаевной Кошечко, доктором филологических наук, с практикующим психологом муниципального центра «Семья», правильно он называется, так?
Да, добрый день.
Мы продолжаем цикл программ о отношениях, о традиции, и значение там традиционных ценностей в отношениях, о современном состоянии. И эта штука, которая, казалось бы, ясная, понятная и простая, как на это смотрят некоторые доктринальные мыслители, назовем их так, но в реальности все кошки серыми бывают только в темной комнате. Когда ты начинаешь присматриваться и разбирать предмет в деталях, выясняется масса вещей, которые выглядят совершенно не так, и они гораздо более сложные, гораздо более разнообразные, требуют разных подходов и совершенно нелинейны как в оценке, в кодификации, так и в применении, что называется, нормативном или прикладном, вот в личных, бытовых или каких-то там социальных отношениях.
На самом деле, вот наш цикл бесед, посвященный отношениям, он меня натолкнул на ряд серьезных размышлений. И опять же, это опыт консультирования, опыт встреч с разными людьми, с запросами. Потому что на самом деле есть несколько, знаете, таких точек важных, точек осознания, я бы так сказала, от которых мне хотелось бы сегодня в нашей беседе оттолкнуться. И одна из таких точек осознания заключается в том, что, сталкиваясь с проблемами в отношениях, человек не всегда, в общем, осознает, что у него это есть как проблема. Это может звучать очень по-разному, когда, например, человек говорит: «Ой, вы знаете, но у меня нет запроса на поход к психологу, у меня же все нормально, я же счастлив в браке». И вообще все хорошо. Или бывает такая модификация, что ой, да зачем, не буди лихо, пока оно тихо. В общем, ну какая-то стабильность есть, и ладно, в общем-то, да. И тогда всегда интересно поисследовать, а что внутри этой стабильности? На чем строится эта стабильность? Потому что, ну, стабильность негативного порядка, в общем, тоже никто не отменял, да. То есть мы привыкаем к каким-то алгоритмам привычным действия, и иногда какие-то даже такие негативные алгоритмы, они все равно доставляют человеку, ну, некое чувство спокойствия, стабильности и так далее. А вот с первым моментом мне бы прям очень хотелось более подробно поработать, потому что, когда человек говорит: «У меня нет запроса на какую-то вот там, допустим, да, психологическую помощь». А как я вижу вот эту ситуацию? Может быть, на самом деле у человека действительно нет никакого запроса. Он умеет очень хорошо работать с собой, со своим осознанием. У него действительно нет, ну, такого острого внутреннего конфликта. Он не переживает никакую травму психологическую. Может быть, у него это отработано уже. Но на самом деле вот любая развивающаяся личность, она проходит через кризисы внутренние. И в контакте с другим человеком она проходит еще и такие межличностные кризисы роста. И когда мы говорим о семье, нам необходимо понимать, что вот в той или иной степени, ну, любая семейная жизнь, она содержит такие напряженные моменты. И всегда очень важно, и почему они возникают, но и как выходить из этих моментов. То есть некие способы вообще, которые, да, человек может использовать, на что он может опереться внутри себя. Вот сейчас очень много говорят, например, о таком явлении, как ресурс. Вот где ресурс брать, на что опираться, да? И с моей точки зрения это не пустой разговор, потому что мы сейчас оказались вообще в особом состоянии мира, в особой реальности, и семья, кроме всех нормативных кризисов, и личностных кризисов каждого из ее участников, она оказывается еще и в таком глобальном процессе, вот таком кризисном, сложном, напряженном. Потому что если мы внимательно, очень трезво и реалистично и по-взрослому посмотрим по сторонам, то мы увидим, что, допустим, вот та же ситуация с пандемией, она, конечно, очень влияет на психоэмоциональное состояние человека. И, конечно, она влияет на то, как вообще человек относится, ну, к таким базовым ценностям, например, как жизнь и смерть. Потому что размышлять об этих темах очень многим людям страшно. Ну, потому что действительно это такая тема глубокая, личностная, да? Любовь, ответственность, искренность, честность. Вот мы много об этом говорим, но по факту, если мы говорим о качестве отношений, то чаще это вот скорее на уровне, ну, такого желаемого явления, искренность, честность и так далее. Потому что здесь тоже есть такая пограничная ситуация, когда искренность и честность переходят в небережное отношение к близкому человеку. И, например, можно человеку там что-то такое сказать, что будет для человека травмирующим, разрушительным и так далее. Поэтому вот о чем эти размышления такие пространные? Что на самом деле ответственность за жизнь, за выбор, за то, как выстраивать, как наполнять жизнь, все-таки несет сам человек, вступающий в отношения, выбирающий эти отношения, выбирающий стратегии в этих отношениях. И поэтому, когда возникает кризисная ситуация, конечно, большой соблазн есть найти какую-то волшебную таблетку, которая быстро, моментально, без побочных эффектов желательно, решит все сразу проблемы. Когда, например, приходят за помощью к специалисту, почему часто люди говорят: ой, нет, это вообще не работает, мне это не помогает, психология это не мое, потому что как раз есть некое ожидание либо вот этой волшебной таблетки, либо какого-то на все времена волшебного совета, который все разрешит. Но нужно понимать, что серьезный специалист-психолог, он никогда не будет давать людям каких-то готовых ответов, потому что задача вообще психологической работы, задача терапии – это такая парная работа терапевта и клиента, да, помочь человеку самому осознать, а что со мной происходит. Потому что, казалось бы, как выглядит сессия? Терапевт задает вопросы, клиент на эти вопросы отвечает, и большинство людей скажут, простите за сленг, и чё? Это что, работа? Спрашивать, что ты сейчас чувствуешь? На самом деле это колоссальная работа, потому что большинство людей, даже словарь, который описывает чувства, очень ограниченный. Хорошо? Плохо? Нормально. Чаще говорят фразу «нормально». А нормально – это как? Вот для тебя нормально – это как? У нас может быть
разные
нормальные.
При этом словарный запас слов, которые навешивают ярлыки и вносят оценочные какие-то оценочные суждения, он очень обширен. Ты ленивый, ты трудолюбивый, ты жадный, алчный, щедрый и прочее. На самом деле наш язык наполнен вот этими вот нормативами. Я неспроста вначале сказал. Мне кажется, что для значительной части людей, которые говорят, что они не осознают, что есть какая-то проблемность именно в отношениях, в мире. У меня типа все хорошо, мне не нужен ни психолог, ничего. Вот это неосознание происходит именно из-за большой, то, что мы называем в традиции там нормативности. Мы хорошо знаем, что хорошо, что плохо. Мы, в общем-то, все обо всем знаем. Мы можем все вещи разложить по полочкам тут же. Вот стоит сказать какую-то вещь, мы сразу можем сказать: это фашизм, это коммунизм, это христиане, это антихристы, это, значит, вот эти, это вот эти. Мы все как бы имеем такое доктринальное мышление, которое не описывает мое состояние и мое отношение. И то, как я хочу, или то, как хотят другие, а то, как должно было бы быть. Вот мы как-то, мне кажется, говорили в программах наших, что меня однажды очень поразило осознание, насколько лицемерны наши пословицы и поговорки. Они говорят о том, что должно быть, но в реальности все на самом деле. Вот это знаменитое, которое все знают там: не место красит человека, а человек мест. В реальности, в российской реальности, на протяжении многих веков все с точностью наоборот. Именно место является желанным, именно место является тем, что красит человека. И вот эта нормативность, стандартность, вот мы с вами из религиозной среды, мы знаем, что вот в этой среде, в среде, там, например, русского православия, вот это расставление по полочкам, кодифицирование, наклеивание ярлыков и накалывание разных явлений, как бабочек на булавочки и подписывание, это вещь, которая является основной, то, что у нас называется там духовной работой. Хотя в самом деле это никакая не духовная, это интеллектуальная работа по расставлению вот этих ярлыков, которые якобы решают вопросы, которые перед нами стоят. И это якобы духовная жизнь. Но в реальности это чистая подмена, это подмена реальной жизни интеллектуальными моделями, причем моделями неосознанными, а прочитанными, принятыми и включенными в некий реестр. Вот мы что-то у кого-то прочитали там, а вот этот батюшка сказал вот это, а вот этот батюшка сказал вот это. И мы это воспринимаем за правду, как будто этот батюшка имеет реальное знание. А он прошел тот же самый путь. Он прокодифицировал все явления, с которыми он столкнулся, поставил их на полочку, записал, что вот это означает вот это означает вот это означает вот это, и исключил всякую работу личную, духовную, общение с Богом по поводу вот этих вопросов. Он просто в голове своей растает, и дальше он не парится. И это якобы решает вопрос. Но на самом деле вы можете, там, не знаю, подойти к плотине, которая там, к дамбе, скажем, вот руками упереться в нее и говорить, что дамба никогда не прорывается, если на нее я оказываю давление двумя руками, прочее, прочее. Но через пару часов вас смоет. И вы даже, может быть, уже тоня, не знаю, можно такой термин использовать, утопая, вы все равно будете продолжать взывать, что я все равно знаю, что вот меня там Бог, Святой Николай, кто-то еще спасет, вместо того, чтобы начать грести, плыть. Ровно та же самая ситуация. Это ведь духовная работа, она совершается в душе, она совершается в жизни человека. А вместо этого происходит подмена, когда мы для себя выставляем, составляем некий культ, некий фетиш, который объявляем божественным, мы ему придаем статус абсолютной богоугодной благословенности и начинаем вот якобы ему следовать. На самом деле мы просто отказываемся от какой-либо самостоятельной работы над собой, мы начинаем течь по течению, а потом мы знаем то, что называется там в церковной практике выгорание или окамененное нечувствие, есть такой аскетический термин, когда человек просто полностью вообще исключает себя и остается вот в потоке там, пришел на службу, постоял, послушал песни, ушел, и не дома от этого мир не складывается. Многие же приходят в церковь, ожидая, что у них теперь все получится. Они вот пришли в церковь, стали стоять и слушать церковные песнопения, и у них все направится на работе, дома, с детьми, с Богом и со всеми, потому что вот якобы вот эти песнопения там, и их такое глубокомысленное и тихое выслушивание создает вот это вот, привлекает Святой Дух. И вот это такое нормативно-кодификационное, имеющее большое количество терминов, большое количество слов, объяснений, оно закрывает от человека реальную коммуникацию с ближним, как Господь сказал, возлюби ближнего. Что такое возлюби? Любовь – это тогда взаимоотношения. В любви мы что делаем? Мы обнимаемся, целуемся, беседуем, общаемся. И вот возлюбив ближнего, мы можем полюбить самого себя. А мы вот в этой нормативно-кодификационной модели, мы возлюбляем наше знание о тех предметах, которые как бы должны быть, и на этом останавливаемся. И дальше за него мы уже не можем перешагнуть. И ни ближний, и ни Бог вообще не становятся для нас ни объектом, ни субъектом. Мы погружаемся в мир, вот было такое философское течение, солипсизм, которое исходило из того, что на самом деле мир не существует. Он существует только в нашем воображении. Это такая реинкарнация индуистского или буддийского там, мысли о покрывале майя, что мир на самом деле он существует, но он вообще не здесь и не такой, и мы о нем ничего не знаем. Все, что происходит, это происходит в нашем воображении, в нашем сознании, а на самом деле мир, в общем-то, может и не существовать. Мы закрываем глаза, и мир исчезает. И здесь ровно такая же ситуация. И это же не только в религиозной среде. Это вообще в культурной среде, в традиционалистской. Вот сегодня буквально публиковали на Росбалте статью Дмитрия Травина. Очень такое жесткое, но при этом молчаливое умирающее большинство. Вот так он озаглавил свою публикацию. И он здесь такое замечание делает, хорошее. Я бы хотел процитировать его как иллюстрацию. Он говорит... Массовый отказ от вакцинации хорошо вписывается в типичную реакцию традиционного общества. Важнейшая его черта – неприятие нового. Причем вовсе не потому, что традиционный человек отказывается от новшеств по зрелым размышлениям. Это характерно для идеологии консерваторов во вполне модернизированном социуме. А потому, что он в принципе не способен что-то в своей жизни изменить. Любое отклонение от привычного уклада вызывает у него тяжелую психологическую ломку. Вот это то, о чем вы сказали. Что, помните, у Франкла есть человек в концлагере, где он описывает о том, что люди даже в концлагере находили для себя комфортное положение. И это были не только капо, это были рядовые арестанты. То, что сейчас у нас там на зонах происходит, люди даже вот в этих нечеловеческих условиях находят для себя вот какой-то такой маленький мир, в котором могут существовать. И это та же самая история. Люди могут вот найти совершенно в нечеловеческих, в абсолютно людоедских, в запредельных, в адских отношениях, могут найти для себя комфортную позицию. Для этого они должны себе в голове объяснить в понятных терминах, что для меня все это значит. И на этом успокоиться. И поэтому, конечно, они не хотят выходить за это. Они не хотят актуализировать для себя проблему, что вот у меня есть проблемы в отношениях, у меня есть проблемы в отношениях с собой в первую очередь. А если объяснить себе, что все хорошо, и как в песне будет, ничего, не вижу ничего, не слышу никому, ничего не скажу, и все вроде хорошо, и проблема вроде ушла. Это такая форма какой-то эскапизма или наркоманства такого морального, духовного, нравственного, какого угодно.
Но опять же, здесь интересна психологическая часть факта, как сказал бы Достоевский, мне очень нравится эта его фраза. То, о чем вы говорите, Александр, конечно, это очень, ну, вообще симптоматичные такие характеристики нашей эпохи, потому что действительно отсутствие личной рефлексии по поводу ценностей – это как раз тот глобальный слом, такой водораздел, который проходит вообще в сознании человека и который не позволяет, в общем-то, эту ценность интегрировать в свое сознание, в свою жизнь. Потому что действительно в большей части, ну и даже вот в практике, я так это часто замечала в работе с ценностями, да, чаще всего любой человек, большая часть людей, вот проходит два первых этапа. То есть что это значит и где я могу это увидеть. Да? Это самая простая часть. Самая сложная часть в работе с ценностью, она начинается как раз с третьего уровня, когда я для себя лично начинаю отвечать на вопрос, а для меня лично, что это значит? Ну, не абстрактный вообще для всех, да? Потому что, например, если мы с вами заговорим, например, о голоде, ваш голод будет выглядеть одним образом, мой будет выглядеть другим образом. У нас будут разные симптомы его проявления, разные потребности, скрывающиеся за этим голодом, да, и разные способы его удовлетворения, соответственно. Потому что, допустим, голод, он может быть вообще не про физиологическую потребность что-то съесть. И вот здесь, конечно, интересная вещь происходит. То есть когда мы вроде бы договариваемся о системе понятий, но это тоже, правда, важно, чтобы мы хотя бы понятийно говорили об одном и том же, но при этом, когда мы доходим вот до личностного уровня, очень часто начинается вот в этой точке провал. Потому что личностный уровень, он предполагает выбор. Для меня лично это выбор, это зона риска. Потому что выбирая что-то одно, я не выбираю что-то другое. Я не могу сидеть на двух стульях, особенно в тех вопросах, которые касаются этических вещей. Да? То есть, например, я не могу говорить определенные вещи вслух, если я внутри этически, ценностно их не разделяю. Да? Я не могу изображать из себя что-то, если я не являюсь тем, кого я из себя буду изображать. Но вот здесь есть такая, знаете, еще очень интересная симптоматика. При этом вот при провале в этой точке есть попытка такого обобщения, генерализации и поляризации того, о чем вот как раз вы говорили. Да, вот навешивание ярлыков – это что, некое тотальное обобщение, причем обобщение по поводу других. Не по поводу себя, а я-то вообще кто? На себя тоже очень часто навешиваются ярлыки, да, и негативные в том числе, потому что некая стратегия мышления такая. То есть, по сути, воспитывая ребенка, очень часто родители как раз используют вот такую оценочную тактику. И вот то, что я называю как раз слова-кандалы. То есть можно человека вот этими словами, но настолько заморозить в его развитии, что вообще не факт, что даже став взрослым, он разморозится. Откуда брать ресурс для размораживания? А потом поляризация. Вот знаете, я заметила, что очень часто это сейчас происходит вообще по разным поводам. То есть попытка какой-то водораздел в коммуникации все время внедрить. Вот наши и не наши. А наши это какие? Всегда возникает вопрос, да? Потому что даже когда мы говорим, например, о православном сообществе, так очень интересное исследование у одного из наших коллег, православных священников, которые я очень уважаю, прочитала на его странице в социальных сетях, да, вот не помню дословно вопрос, но суть была в том, вообще, кто такой православный, вот в чем выражается, да? И он с сокрушением делает вывод, что очень часто это именно формальные характеристики, да, там у женщины длинная юбка, платок, по факту, как галочка, такой чек-лист ходит в храм, там то-то, о чем как раз вы говорили, да. Но ведь практически никто не сказал, что христианин – это тот, кто стремится в своей жизни подражать Христу, жить по Евангелию. Вот эта ценностная часть, вот этот выбор, о котором мы говорим, да, он как будто бы не происходит, но такое ощущение как будто само собой разумеется. Но, к сожалению, в ценностном плане никогда само собой ничего не разумеется. Приходится вот этот труд выбора, интериоризации прилагать. И знаете, что интересно? Выбирать может только психологически взрослый человек. И вот та симптоматика, о которой вы говорите, у меня вызывает, ну, прям такое стойкое ощущение, что либо это такой образ мышления, образ жизни вот из такого детского эго-состояния. Мы много говорим про инфантилизм, на самом деле, да, такой психологический инфантилизм. То есть желание перескочить эту точку выбора, желание получить какие-то готовые ответы, инструкции, которые будут работать, себя воспроизводить. Но, понимаете, даже по отношению к ценностям и традициям все равно вот этот процесс интериоризации необходим. А интериоризировать, выбирать, осознавать может только человек из взрослого состояния. То есть он может провести вот некую ревизию вот этих установок и принять решение, что для него работает, что он выбирает в качестве каких-то работающих инструментов. И вот здесь, конечно, очень важную мысль вы сказали, и я так с ней внутренне, да, соглашаюсь, безусловно, что очень часто, ну вот, преобладает некая модель. Вот оболочка, запускается механизм без внутреннего содержания. И потом, конечно, человек все равно начинает испытывать неудовлетворение, потому что модель, вот пустота, она все равно начинает проявлять себя, она требует наполнения. А наполнение – это снова возвращение к себе, это снова про осознание себя, да. И вот здесь, конечно, необходимо именно личное. Работа по осознанию, присвоению, выбору. Работа трудная. Работа, которая, вот я не случайно говорю слово «риск», потому что, ну, есть риск с собой встретиться для того, кто себя ищет, и много чего понять. И знаете, что интересно окажется, что многие дефициты, например, такие ценностные, которые у взрослого человека проявляются, ведь они гораздо глубже. Они лежат в периодах глубоких, еще могут относиться, да, там, к довербальному периоду, то есть когда человек еще не умеет говорить, но определенные установки, алгоритмы, определенные такие скрипты, которые прописываются глубоко в бессознательном, он уже получает. И поэтому вот, наверное, самое сложное для человека, который вообще хочет жить осознанно, вот сейчас часто это слово произносится, да, много сейчас психологических клише попало в такую обыденную речь, и я понимаю, что я иногда, когда слышу эти слова, такая небольшая оговорка, да, вот сейчас у меня идет важная, то действительно у меня часто возникают вопросы, насколько вообще люди, которые употребляют эти слова, они понимают, во-первых, значение этих слов, они понимают ли они ценность работы, которая за этими словами стоит. Потому что просто такое жонглирование, оно ничего не дает. Ну, набор слов, в общем-то, как любой другой, можно взять набор слов из высшей математики, точно так же ими жонглировать, результат будет одинаковый абсолютно. Вот для меня это тоже про какое-то обесценивание. Опять же, тоже модель. То есть попытаться воспроизвести модель, это значит каким-то образом обесценить содержание, которое за этой моделью скрывается. Так вот, осознанность – это все-таки действительно про взрослую позицию, про выбор, про ответственность за этот выбор, про понимание, что вообще в ценностном плане никогда выбор не бывает легким. Еще, кстати, и потому, что есть еще один шаг после выбора, важный, который тоже упускается. Это жизнь в соответствии с этими ценностями. И, например, если я говорю, что я православный христианин, и выбираю определенную систему этических, духовных координат, да, нравственных, моральных принципов для себя, я их интегрирую, то, соответственно, мои поступки, ну, по факту, в идеале, они не должны расходиться. Да, я могу ошибаться, я могу в чем-то не дотягивать до той планки, которую себе поставил, но я вижу цель, я вижу вектор, куда я могу развиваться, вижу свои слепые зоны для роста. А если у меня есть такое состояние некой успокоенности, у меня же все хорошо, чек-лист заполнен, то вроде как тогда напрягаться-то зачем? Что еще делать-то, да? А мы понимаем, что ведь духовное становление личности – это вообще процесс постоянный и непрерывный. И иногда идущий по принципу шаг вперед, два назад, а иногда и 10 назад. Откат может быть очень сильным по разным причинам, да? Человек столкнулся с какой-то травмой, например, с уходом близкого, и его может очень глубоко выкинуть, даже не на исходную стадию, а в минусовую. Опять же, вот про ресурс мы сказали, да? Ведь проблема не в кризисах, которые происходят, а в том состоянии нашем внутреннем, с которым мы с этими кризисами встречаемся. Да, мы можем провалиться эмоционально, нас может ситуация выбить, у нас может не быть желания там ее решать в какой-то момент, да, но все равно, если вот внутри меня есть какой-то контакт с собой, у меня есть вектор, я вижу эту цель, она даже в кризисе у меня не пропадает, не теряется, потому что ценности мной выбраны, выбраны мной. Вот это очень важный момент. Не кем-то сказаны, не декларированы, а они для меня каким-то личностным смыслом наполнены. Вот, например, знаете, поделюсь таким размышлением, а мне, кстати, вот ваше мнение сейчас интересно, такую обратную связь хочу прям услышать. Как вы думаете, как вам откликается? Есть такой психологический вопрос, ну, терапевтический вопрос, часто достаточно в практике используется. Например, человек о чем-то рассказывает, и терапевт может спросить, про что для тебя это? Ну, например, человек говорит о страхе. И терапевт для того, чтобы конкретизировать, вот человека вернуть к себе в здесь и сейчас, да, чтобы человек осознал сам, вот для него страх – это что, там, тревога – это что, да, он может спросить его, вот про что для тебя этот страх? И профессиональное сообщество, на самом деле, начинает дискутировать активно. А можно ли вообще вот спрашивать про что? Ну, ведь с точки зрения русского языка правильнее говорить о чем. Но и в том и другом случае это вопрос о смыслах. Да, мы понимаем, что сама формулировка, она все равно ведет к размышлению о смыслах. Вот для меня лично что скрывается. И к размышлению о ценностях все-таки, да, о моих потребностях и так далее. Так вот, как вам, Александр, вот эта формулировка? Про что? И дальше там может стоять что-то другое.
С моей точки зрения, это более точная формулировка, несмотря на то, что грамматически вроде она неправильная, но когда мы говорим про что, для русского сознания, владеющего русским языком, означает то, что стоит за неким феноменом. Когда мы говорим что, то там что это, или что такое для тебя, например, или для кого-то, здесь возникает формула, которая требует определения того или иного феномена или явления. А когда мы говорим про что, то мы имеем в виду не сам феномен, не описание его, не описание его свойств, не то, что он есть сам по себе, а что за ним стоит, что является его сутью, что является содержанием, то, что из него следует, либо его генезис, но вот ту не внешнюю описывающую конструкцию, а именно содержательную, ту динамическую модель, которая вот этот феномен содержит. И вот эта формулировка про что, там, для кого-то или для тебя, там, для него, для них, это вопрос о заглядывании за пределы, за вот этот символ, за этот феномен, что он означает. Это вопрос о смыслах. А термин «что» это, о чем это вопрос о феномене, о самом, есть, например, там, ботаника. Ботаника – наука описательная. Вот. Она описывает растение, как оно выглядит снаружи. А физиология растения, она описывает то, что внутри этого растения содержится. Вот ботаника – это наука исключительно описательная. Или зоология, например, которая описывает виды, как они внешне выглядят, как они функционируют, но из чего они состоят, это не ее предмет. Это чисто описательная наука. Так вот, это примерно так же. Когда мы говорим вопрос «что это?», это вопрос о писательной науке, а вопрос «про что?» – это вопрос уже там, физиологии растений там, или животных. Это всегда смысл и вопрос в глубину. Вот этот, может быть, это неявным контекстом, подтекстом, но это всегда для языка осознается. И мне кажется, этот вопрос более правильный, и для человека, достаточно владеющего языком, он довольно понятный. А я хотел еще вернуться немножко вот к той теме, которую вы начали. Вот вы использовали термин такой инфантильное сознание, инфантильный подход. Это больше термин психологический. Но, например, в политологии или в социологии, или в политэкономии есть термин, означающий это явление в социуме. Это патернализм. И в общем, глядя на это, мы можем сказать, что есть не только инфантильные люди, но есть и инфантильные народы, потому что есть патерналистские нации. Это нации с точки зрения психологической, то есть сутью патерналистских наций остается инфантилизм, психологический инфантилизм. Так вот, наша нация очень патерналистична, наша культура вся пронизана патернализмом. Так вот, наша культура вся в целом, вот то, что называем традиционной, это культура такая инфантильная, детская, потому что для нее важно наличие некого родителя, некого старшего, начальника. Я начальник, ты дурак всегда. А это значит и обратная вещь. Для любого, если я не начальник, значит, я дурак. И наша экономическая, политическая система, она исключительно патерналистская. А это означает, что психологически значительная часть населения остается инфантильным навсегда. Они ждут, что ждут, так сказать, патерналисты, если такой термин можно использовать. Они ждут, что им скажут о том, что является ценным, что неценным, что правильным, что неправильным, что верным, что неверным. Верным путем идете, товарищи, или неверным. Но человек не определяет себя сам в этой ситуации. Человек не определяет для себя эти ценности. Человек эти ценности берет откуда-то и примыкает к большинству. И я думаю, что есть целые нации, которые живут вот в этом детском состоянии. Чем отличается взрослая нация от патерналистской? Тем, что во взрослой нации люди понимают, что они работают, создают прибавочную стоимость, платят с этой прибавочной стоимости налоги и требуют отчета за эти самые налоги. И они требуют от того, кто говорит, что для вас вот есть вот такая ценность. И тогда взрослые люди вступают с ним в диалог. Объясни, почему эта ценность для нас такая же, как для тебя. В ситуации патерналистской мы делаем ручкой, мы берем под козырек, мы кланяемся господину, барину, там, не знаю, религиозному лидеру и принимаем то, что он говорит, как данность, потому что он начальник, и он умный, а я не начальник, и я дурак. И формула этого выражена, вот религиозная формула у Фомы Аквинского когда-то в «Сумме теологии». Я не помню точно, как по латыни она звучит. «Верую, ибо абсурдно». Вот то, что вы сказали, когда человек, взрослый человек, начинает осмысливать некую ценность. И если эту ценность он берет как набор кодексов, как набор внешних моделей, как набор внешних признаков, вот этот чек-лист, и говорит, что я христианин, потому что у меня юбка, или у меня штаны, у меня, значит, борода, у меня рубаха подпоясанная там чем-то, я занимаюсь каким-нибудь русским единоборством, я хожу в православную церковь, я крещусь, значит, слева направо. Вот. Но, как вы сказали, любой, так сказать, ребенок или подросток когда-то сталкивается с ограниченностью вот этой внешней модели и начинает задумываться о том, что же за ней. Так вот, есть другой ответ изнутри вот этой конструкции, о которой Фома описал. Веруй бы абсурдно. Дальше наступает религиозный, политический или культурный фанатизм, когда человек просто отбрасывает этот вопрос. Для меня вопрос обсуждения ценности или меня в этой ценности, он не актуальный. Я просто беру и принимаю это на веру, пусть даже оно абсурдно. Причем чем более абсурдно, тем больше я в это верю. И в этом живут поколения людей, которые не думают и не хотят вообще, и никаких вопросов о ценностях перед собой не ставят.
Я вот вас слушала сейчас, так задумалась... Задумалась вот о чем. На самом деле, если мое внутреннее содержание, ну, моей жизни, моих взглядов, моих смыслов, да, моих ценностей присвоенных, оно получает какое-то внешнее подтверждение, ну, допустим, да, в той же длинной юбке, бороде, там, рубахе с поясом и так далее, то это какая-то такая особая цельность, вот смысловая на всех уровнях организации личности. Да? То есть да, я могу позволить себе и внутреннее свое содержание выражать определенным образом, определенным стилем общения и так далее. Потому что действительно для меня эти слова, действия наполнены моим смыслом, осознанным мной. А другая сторона, когда вот это от внутреннего к внешнему логика движения, да, в развитии личности. А когда идет движение от внешнего к внутреннему, то есть как будто сам по себе вот этот артефакт он может наполнить. Конечно, он может давать, ну, какое-то эмоциональное переживание, да, какое-то прикосновение к культуре, вот как мы говорим, ну, да, конечно, интересно артефакты в руках подержать, там, древние, да, какие-то. Но это не делает тебя автоматически носителем традиции. Потому что все-таки в любом случае, даже от эмоционального какого-то переживания, придется переходить вот в этот процесс внутренней работы. Да? То есть готовность занырнуть на глубину, она на самом деле очень разная. И вот когда мы говорим о разных эго-состояниях, ну, опять же, с точки зрения психологии, с точки зрения Эрика Берна, например, да, создателя транзактного анализа, когда он говорит вот об этих разных эго-состояниях, вот ребенок, взрослый, родитель, которые внутри личности, они постоянно вот мерцают. И в одном предложении человек может побывать одновременно, да, в трех эго-состояниях. Так вот, что здесь важно? Сложности возникают именно тогда, когда люди начинают коммуницировать друг с другом. Потому что один человек будет коммуницировать из взрослой позиции, а другой человек коммуницирует из позиции детской. Возможно ли в этой ситуации понимание? Или, например, да, интересная вещь, когда один человек из родительской позиции, другой из детской, ну, в общем, они вполне очень даже могут дополнять друг друга, потому что родитель говорит установками, ну, так, само собой, разумеется, вот так все делают и вот так нужно делать. А детское сознание, в общем, в той или иной степени, оно органично готово воспринимать. А вот если позиция родителя с одной стороны и позиция взрослого с другой, который уже ревизию провел вот этих координат, он говорит, нет, вот это мое, вот это не мое, он четко будет чувствовать грань, да, вот это при меня, не при меня. Обратите внимание, что, как правило, люди, которые, ну, вот в таком хорошем контакте с собой находятся, они очень редко дают негативную оценку кому-то. Они не будут писать ругательских каких-то высказываний о других, да. То есть, да, может быть другая позиция, но у меня нет задачи перетащить человека на свою точку зрения.
Им
да?
не надо ничего доказывать.
Да, то есть, окей, ты можешь думать вот так, прошу прощения за мой французский, что называется, да, вот, но тем не менее. А когда есть позиция, нет, вот есть мое мнение, есть неправильное, вот это начинается такая очень жесткая сцепка, потому что действительно тогда в ход идут на самом деле достаточно жесткие способы. Это не коммуникация, это не диалог на равных, да. И, конечно, вот когда, например, люди говорят, что ну вот я вроде такой хороший человек, что у меня такие отношения, это конфликтные, вот, опять же, конфликтность конфликтности рознь. Потому что есть конструктивные конфликты, действительно, которые о сути. Вот про что для тебя это о сути, да? Поэтому я думаю, что вот мы в такой интересной точке заканчиваем, даже не точке, а многоточие, эту тему. Вообще, как взрослый человек решает проблемы, и чем взрослые стратегии решения проблем отличаются от детских. Можно поговорить в следующий раз на эту тему.
Да, и я думаю, что вот мы используем термин там «внутренняя работа», «решают проблемы», но на самом деле за всеми вот этими словами стоит очень такая простая вещь. Она заключается в том, что вы живете своей собственной жизнью, жизнью собственной личности, либо же вы проживаете модель, которую вы приобрели откуда-то, и пытаетесь следовать вот этой самой чужой модели, пытаясь себя вписать в ее. И таким образом вы свою жизнь жертвуете в пользу некой существующей абстрактной, безусловно, для вас даже она может быть правильной, но это не ваша модель. Эту модель создал кто-то, а вы начинаете проживать чужую жизнь. И в этом заключается главный вопрос того, работаете вы с собой, над собой, проблематизируете или нет. Друзья мои, мы на этом с вами прощаемся. С вами был Александр Акин. В студии была Анастасия Николаевна Кошечко, доктор филологических наук, психолог Центра «Семья». Встретимся в новых программах. Пишите, звоните, высказывайтесь. Делитесь своим мнением. Всего хорошего.
Вы слушаете радиоканал «Томский благовест».